4. Да, и нечем удивляться. Прежде всего, я имел полное право свихнуться от всей этой мистики. До сих пор Клара росла в спокойной уверенности, что любовь к мужчине противна воле Божьей и чревата всякими смертными грехами. И вот тебе, пожалуйста, они с Кларансом ставят на кон свою встречу, как фишку в игре, уж не знаю, с какой высшей силой. А Кларанс тоже мне, гуру созидающей преступности, возложил мне на плечи свои узкие руки и нашептывает с вечной порхающей улыбкой, в конце концов, ангелы и известные летуны. «Бенджамен, почему вы отказываетесь признать, что наша встреча ниспослана свыше?» Вот так, одним махом, все воспитание псу под хвост, венчание в белом, в тюремной часовне, благословение капеллана арестантского дома, как гласят уведомительные письма. Обратите внимание, уведомительные письма, Сент-Эвер знает все тонкости. Дважды женатый и оба раза разведенный, убежденный позитивист, воинствующий сторонник правил и порядка, и на тебе. Третий брак с юной девушкой, совсем невинной, в церкви. Кларанс де Сент-Эвер. Я возвращаюсь в свою нагретую постель, ищу грудь Жули. Кларанс де Сент-Эвер, почему вы отказываетесь признать, что наша встреча ниспослана свыше? Тоже мне умник нашелся. Успокойся, Бенджамен, спи, а то завтра вообще не подняться будет. Нигде не встречал больше душевной теплоты, чем на груди у Жули. Может, это ненадолго? Может, Клара просто пробует свои силы на новом для нее поприще любви? А, Жули, как ты думаешь? В ответ — тишина спящего Парижа. Жули мечтательно накручивает на указательный палец прядь моей шевелюры. «В любви не пробуют, Бенджамен. Ты это прекрасно знаешь. Здесь каждый раз набело, с листа. На этот раз точно, чистовик. И потом, почему тебе так хочется, чтобы она не любила того, за кого выходит? Потому что ему вот-вот стукнет 60, потому что он начальник тюрьмы, святоша несчастный, потому что до нее он снял сливки и успел бросить парочку других таких же. Для Жули все это не годится, поэтому остается при мне». «Знаешь, я в конце концов начну ревновать». Это даже угрозы не назовешь. Жили уже засыпает, произнося эти слова. «Тебе-то не о чем беспокоиться, я буду любить тебя вечно». Она отворачивается к стенке и в полудреме. «Скажи спасибо, что можешь любить меня регулярно». Дыхание Жили обрело свой спокойный ритм большого парохода. Я один не сплю в этом сарае, бывшей мелочной лавке, которая у нас вместо квартиры. И еще Клара, наверное. Я встаю, спускаюсь проверить. Как же? Спит, как ни в чем не бывало, как у Христа за пазухой. Другие тоже сопят в две дырочки в своих двухъярусных кроватях. Тянь рассказал им новую главу своей феи карабины. Жереми так и уснул с открытым ртом, а малыш забыл снять свои очки. Тереза, так как обычно, вытянулась в струнку и лежит в кровати, прямая, точно ее специально уложили, как куклу в коробку, осторожно, чтобы не согнуть. Превосходный Джулиус дрыхнет тут же, посреди честной компании, и от выдыхаемого воздуха ноздри его дрожат, как страницы листаемого справочника. Над Джулиусом кроватка Верден. Верден, самая младшая, уже родилась сердитой на весь свет. Она как лимонка без чеки, только старый Тянь не справляется с ней. При пробуждении она обязательно должна видеть лицо старого Тяня, склонившегося над ней. Лишь в этом случае она, так уж и быть, согласна не взрываться. Оставленная на стуле, развивается в полумраке комнаты, как призрак счастья, пресловутое белое платье. Ясмина, мать Хадуша, жена Амара, этим вечером еще раз напоследок приходила примерить его на Кларе. «Племя Муласенов, прошу любить и жаловать». Я позвонил маме, чтобы сообщить о свадьбе.
«Правда?»
— голос мамы оттуда, из Венеции.
«Дай-ка мне ее на минуточку, дорогуша, будь добр».
Ее нет, мама, она ушла за покупками.
«Что ж, передай, что я желаю ей быть такой же счастливой, как я сейчас. Ну ладно, я вас всех целую, ребятки. Ты хороший мальчик, Бенджамен».
И вешает трубку. «Серьезно, просто желаю ей быть такой же счастливой, как я сейчас». И вешает трубку. И после этого ни звонка, ни открытки, ничего. Мать называется. Не беда, у нас есть Ясмина вместо нее. Сколько себя помню, Ясмина всегда заменяла нам мать. Я иду на кухню за стулом, ставлю его на самую середину, сажусь на него верхом и, облокотившись на спинку, Положив голову на руки, сам засыпаю в этом сонном царстве, в окружении моих ненаглядных. Погружаюсь в сон. Не очень удачно. Вместо этого с головой ухожу в воспоминания. Первый и единственный визит Сент-Ивера. Сватовство, так сказать. Недели две назад. Обед, все чин-чином. Раскрасневшаяся Клара расставляет приборы. «Угадай, кто к нам сегодня придет?» Жереми и малыш с утра играют в угадайки. «Тюлемщик нашей Клалы!» — картавит малыш. И оба этих недоумка покатываются со смеху, который Тереза называла пошлым и от которого Клара краснела. Но вечером, когда явился Архангел, настоящий, из плоти и перьев, тандем слегка притормозил. Это от того, что держится он несколько отстраненно, этот Сент-Ивер. Явно не рубаха парень, которого можно пихнуть в живот в знак приветствия и который на «ты» с первым встречным. Задумчивое достоинство, спокойная учтивость, которая сразу отпугивает шалопаев, даже таких, как Жереми. И потом, будущий Шурин явно не из разряда хохмачей, он сюда не шутки шутить пришел. Если он решился оставить на пару часов свою тюрьму, чтобы взглянуть на семью невесты, он является с готовой темой для разговора, как некоторые ходят в гости со своим бифштексом. Этот человек увлечен своей профессией, сразу видно. Не успела Жюли задать первый вопрос, как он отпускает поводья. «Да, я занимаюсь четко ограниченным кругом лиц, преступниками. Это люди, которые с раннего детства, со школы, чуть ли не с пеленок, чувствовали, что общество отгораживает их от собственного «я» непреодолимой стеной. Как они посмотрели, мои сестрички, надо было видеть. Они чувствуют в себе избыток жизненных сил и убивают. Не для того, чтобы разрушить самих себя, как большинство преступников, но напротив, чтобы доказать свое существование». Как если бы они пытались проломить стены своей темницы,